Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Ничего нет глупее и смешнее, чем люди, поющие на сцене. Так считал Лев Николаевич Толстой. И Прокофьев, когда решился написать оперу «Война и мир», попытался его переубедить. Надо сказать, Прокофьеву это удалось.
«Война и мир» для меня это один из любимейших текстов мировой литературы. А уж поверьте мне, я много чего начитал. Это действительно потрясающе. Меня потрясает прежде всего то, как пишет Толстой. Поэтому-то я, может быть, так несколько свысока отношусь и, во-первых, к своему собственному творчеству. Я понимаю, что я так писатель, как говорится, поневоле, как лекарь поневоле. И тем более к творчеству тех, кто очень пыжится, называя себя писателями. Вот писатель, Толстой писатель. В самом романе «Война и мир», когда речь идет об отношениях мирной жизни, отношении Наташи Ростовой к Анатолию Курагину, все помнят этот сюжет, я надеюсь, когда она из деревни своей глухой приезжает в столицу, в одну из столиц, в Москву, если не ошибаюсь, попадает в театр, то ее прежде всего поражает неестественность театрального действия. Какая-то нарисованная луна, какие-то картонные декорации.
Странные люди в странных одеждах. Люди.
Это типичное толстовское отношение к театру, которое он делегирует своей героине. И к опере, да.
Опера его возмущала.
Но там опера и есть. Он, кстати сказать, и стихи не любил. Он говорил, что зачем же писать стихи, это все равно, что я иду за плугом по пашне и пританцовываю. Вот что такое стихи. Но при этом хотел написать свою повесть «Казаки» первоначально в стихах. Толстой соткан из противоречий, он само противоречие одно. Он оперу-то не любил, но музыку любил страстно. Хотя он говорил вот это все, и в романе «Война и мир» об этом указывал. Но я к чему веду? Дело все в том, что язык Толстого сам по себе провоцирует на музыкальную интерпретацию того, что он делает.
Вот вы совпали с Прокофьевым. Он именно этим и объяснял свое желание написать оперу.
Любой специалист по Толстому, любой, скажет вам, что в том же романе «Война и мир» присутствует такое музыкальное явление, как лейтмотив. И вот лейтмотивов в этом романе огромное количество. Поэтому здесь, с одной стороны, вроде бы есть противоречие. Вот она, диалектика Толстого. С одной стороны, вроде бы есть противоречие. Такой огромный роман, как переведешь его на музыку. А с другой стороны, там каждый характер выстроен по принципу, и даже сюжетные линии выстроены по принципу лейтмотива. Вот сейчас об этом поговорим. Но дело в том, что Толстой действительно великий мастер слова. Великий, величайший мастер слова. Но при этом, если не ошибаюсь, Чехов про него говорил очень интересные вещи. Ведь стиль Толстого любой, почему и дети его перестали читать, он очень громоздкий, он очень тяжелый. Чехов писал, что создается ощущение, что берет половую тряпку и водит ею по школьной доске. Вот стиль Толстого. Особенно в «Войне и мир». Длинные периоды, предложение начинается на странице, в конце страницы заканчивается с огромным количеством подчинительных союзов, которые ежели, а в это время что, сколько и так далее. И на самом деле человек, особенно современный молодой человек, который разучился читать, который не умеет логически складывать фразы, он теряется, он не понимает, что ему сказать хотят. Он месседж не улавливает. Для этого нужна очень серьезная читательская культура, чтобы понимать Толстого. Чехов пишет, создается ощущение, как будто водят половой тряпкой по школьной доске. Но в результате возникают потрясающие картины. То есть он какой-то неумелый, с одной стороны. Ну, пожалуйста, я все время повторяю. У него столько ошибок стилистических, что любой учитель бы красным карандашом исчеркал бы все его тексты. Ну, вот, пожалуйста, из Хаджи Мурата моя любимая фраза. «Накурившись, между солдатами завязался разговор. Кто не верит, посмотрите, увидите сами в тексте». Ну, понятно, что это ошибка. Разговор накурился и завязался. Ясно, что это солдаты, накурившись, стали говорить, да? Но посмотрите, вот он пишет, накурившись между солдатами, и его особенно не волнует, что это стилистическая ляпа. Он тяжелый, этот язык, но он безумно выразительный и, как ни странно, потрясающий музыкален.
Но Прокофьева это же и влекло, он понял и почувствовал музыку в этих словах. Ему захотелось их пропеть.
История музыки на радио «Орфей».
Лейтмотив. Вот, пожалуйста, княжна Мария. Это мирный персонаж. Ничего другого мы про нее сказать не можем. Вот чтобы охарактеризовать ее, Толстой будет вести два лейтмотива. Один – это уродливое лицо. Ну, она страшна, просто страшна. Но при этом он будет все время обращать внимание на ее глубокие глаза. И второй лейтмотив, который все время будет соответствовать княжне Марии. Тяжелый мужской шаг, который будет говорить о ее силе характера. Знаменитая маленькая аристократическая ручка князя Андрея. Его высокий голос, он всегда сбивается на фальцет, даже в самых героических моментах.
Как да? Его отец.
И вот если мы возьмем каждого из героев, лейтмотивом всего романа, если по сюжету, будет небо. Он нарочито, навязчиво будет вставлять небо. Если мы посмотрим лейтмотив неба в романе, то мы увидим, что на этот лейтмотив нанизываются все главные линии романа. И мир, и война сочетаются через небо.
И сны, и бред.
А почему? Да, вот знаменитый сон Николеньки Ростова перед битвой и перед гибелью, когда он взлетает на небеса. Ну, давай, валяй, моя музыка. Он был очень музыкален. Кстати сказать, роман очень музыкален. Вспомните, Николай Ростов проигрывает 40 тысяч Долохову. Проигрывает и, по сути дела, подрывает все состояние семьи. Потому что семья после этого пойдет под откос, да? Но вот он приходит, не знает, как сообщить своим родным и близким об этом проигрыше, и слышит, как Наташа вместе с Николенькой распевается в зале. И вот они берут высокую ноту, и Николай забывает про все, про свои 40 тысяч, про свою вину перед семьей, про все. И он только говорит: ну давай, Наташа, давай, милая, возьми ноту. Вот вам музыкальность Льва Толстого. А тот же самый первый бал Наташи Ростовой, тоже музыкальная вставка, которая является очень важным смысловым центром завязки двух судеб, имеется в виду Андрея Болконского и Наташи Ростовой. Даже музыкальные лейтмотивы вы найдете в знаменитой сцене «Охоты», когда все сведется к вот этой почти музыке Вивальди с его острыми акцентами, когда две борзые, одна по кличке Милка, другая по кличке Ругай, гонят зайца на перегонки. Одна Ругай, старый Ругай, это борзая дядюшки, бедного родственника Ростовых. А другая Милка, это собака богатого некого Елагина, которого все не очень долюбливают, потому что он заносчив и так далее. И вот в борьбе этих двух собак победит либо простое, настоящее, человеческое, народное, если хотите, роевое начало дядюшки, либо победит вот этот оторванный от земли, от почвы Елагин. А у него Милка, он за нее заплатил безумные деньги. И вот старый Ругай, кто возьмет? И вот вам показывают, кто берет зайца. И побеждает Ругай. И вспомните, какое разрешение, буквально музыкальное разрешение этой сцены. Когда дядюшка, радуясь, не подвел, говорит он, отрывает от зайца лапку и говорит: на, Ругай, на пазанку, да, там еще термины, молодые люди-то не знают, что это за термины, на каком языке они говорят. На одну треть роман вообще на французском написан.
То есть
все
начинается это с французского языка.
Все это сложно, потому что он писался в ту эпоху, когда каждый образованный интеллигент России знал французский язык как свой родной. Но, увы, все уходит. Это роман той эпохи, но он и вечный роман. И Ругай, вспомните, он бежит под ногами лошади дядюшки и пишет Толстой, всем видом показывает: знаю, что хорош. Это же вот мир живых, как будто это на полотнах эпохи Возрождения, когда живая природа в виде лошадей, собак, птиц соответствует радости того, что происходит в душе человека. И здесь обязательно будет лейтмотив неба. Почему? Потому что для Толстого, человека религиозного, небо — это как раз взгляд Бога. Это его всевидящее око. И вот этот взгляд неба всегда будет, ну, например, знаменитое небо Аустерлица, на которое смотрит князь Андрей, это будет лейтмотив, потому что это небо Аустерлица явится ему еще в Лысых горах, когда они будут в мирной жизни разговаривать с Пьером, и они будут на переправе стоять, и вдруг ему покажется, что ему явится то же самое небо Аустерлица. Это же небо явится Пьеру, когда он будет переживать страшное потрясение в плену, и убьют Платона Каратаева. А где Платоша, скажет он, у собачки спросит. А Платошу-то уже расстреляли. И он пойдет искать своего друга, и его не пустит солдат, и соберется в него стрелять. Он сядет под колесо телеги и скажет: «Хотел убить меня, солдат. Кого? Меня, мою бессмертную душу». И пишет Толстой, и, глядя на небо, Пьер скажет самому себе: «И все это мое, и все это во мне». И так произойдет перерождение Пьера, и он уже совсем другой придет в мирную жизнь. И вот у каждого из них будет свое небо, как лейтмотив, как музыкальная тема, которая приведет их, того же Пьера и Наташу, к определенному единению. А здесь будет первый бал. Поэтому, конечно же, роман безумно музыкален. Я более вам того скажу. Он даже вот эти боевые действия описывает как определенную музыку. Потому что вот вы посмотрите, Николенька Ростов, один из самых трогательных персонажей этого романа, он еще даже жить-то не начинал, а погиб. Он ведь проявляет удивительную доброту, когда пригрел и накормил французского барабанщика по имени Винсент, на что русские солдаты сразу дают ему кличку «Весенний». И вот он пригрел этого барабанщика, а это же музыка, только военная музыка. И, наверное, по ассоциации, вот она, диалектики души, разговор на французском языке с барабанщиком Винсентом во сне Николеньки Ростова рождает небесную музыку звезд.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Такое произведение, кажется, невозможно превратить в оперу. Такую музыку невозможно превратить в еще более возвышенную, высокую музыку. Композитор сильно рисковал. Браться за это или не браться? И зачем браться?
Мы имеем дело с гением. Суть, как я понимаю, гения, а Прокофьев бесспорный гений, это ставить перед собой невыполнимые задачи. Система сопротивления материалов только вдохновляет, потому что серенькое дарование или ограниченное дарование, оно берет то, что лежит на поверхности. Гений нас изумляет как раз парадоксальностью, как Толстой изумляет нас парадоксальностью. Тяжелый стиль и такая глубина и легкость изображения. Так и Прокофьев, он человек, воспитанный на этом национальном мифе, переживающий всей душой за то, что творится в это время на фронтах Великой Отечественной, ощущая прямо под регистр Толстого это единение роевого начала и я с вами.
Прокофьев полностью отстраняется от реального мира. Он больше года живет в своем пространстве, боясь заразиться от мира пустяками.
Этот роман вообще требует, вот как написание иконы требует поста, требует аскезы, так и проникновение, конечно, в мир этого романа требует поста, требует аскезы. Кстати сказать, где-то в 90-е годы была совершена такая попытка написать не то чтобы продолжение, а такой постмодернистский пастиш на роман «Война и мир». Ведь ничего же не вышло. Вот на Робинзона Крузо у одного французского писателя вышло. Это знаменитый роман «Пятница» или «Тихоокеанский лим» Мишеля Турнье. А вот на Толстого не вышло. Хотя, в общем-то, Робинзон Крузо — это великий роман. А вот на Толстого не вышли, потому что на него трудно найти пастиш.
Ну вот многие критики говорили, особенно уже современные критики, разбирая творчество Прокофьева, говорят о том, что, может быть, это совершенно не Лев Толстой, и это просто мелодия «Войны и мира», это некий сюжет, любовь, война, любовь и неоконченность истории, что имеет ли право композитор так обращаться с литературным произведением.
Вспомню Мишеля Турнье. «Книги, — говорит он, — подобны вампирам». Это его эссе под названием «Полет вампира». Суть великих книг по Мишеле Турнье заключается в том, что они всасываются, как вампир, в вашу душу, Они формируют вашу судьбу, они формируют ваш тип мышления. Все в вас формирует, грубо говоря. Как сказал Бродский, каждый человек – это продукт своего чтения. А я бы добавил, и не чтение тоже. Чего не прочитал человек, то он и продукт этого дела. И в этом смысле, конечно же, Прокофьев – это продукт своего чтения. И он так прочитал «Война и мир». Он прочитал «Война и мир» по-своему. А кто скажет, где есть какая-то абсолютная оценка «Война и мир»? Ведь я помню, сколько скучных, школьных учительниц интерпретировали его так, что рождали в душах детей стойкое отвращение к этому роману. Многие же дети просто не читали из-за нежелания подчиняться школьной диктатуре. А повзрослев, вдруг неожиданно беря... Я помню одного бельгийца, которого я учил русскому языку. У него очень неплохой был русский язык. Я его спросил, почему вы хотите выучить русский язык? А говорит, у меня одна цель. Я, говорит, на французском прочитал «Война и мир», понял, что это во много раз лучше, по его понятиям, Гюго и Дюма вместе взятых, и решил выучить так русский язык, чтобы прочитать его в оригинале. Потому что я, говорит, оторваться не могу, потому что этот роман, который меня формирует, который мне не дает покоя. Наверное, можно вспомнить этого замечательного бельгийца, чтобы опять обратиться к Прокофьеву. Я вас уверяю, бельгиец воспринял его совершенно не так, как Прокофьев, и не так, как я, и не так, как кто-то еще, или не так, как знаменитый иллюстратор к Толстому, который прекрасно дал иллюстрации советские, вспомните, Шмаринов. Да? Каждый воспринимает по-своему. Или не так, как это воспринял великий Бондарчук, а я его считаю великим режиссером. Там, конечно, звучит музыка Овчинникова и так далее, но...
Надо сказать, Овчинников, который очень много питался Прокофьевым.
Да, да, абсолютно.
Это уже... Не обязательно должны быть цитаты,
да,
это
да,
же
да,
настроение.
Абсолютно верно. Но вы посмотрите, как он снимает Бородино, третью серию. Это же не случайно Голливуд так был очарован этой съемкой, ему же дали Оскара, между прочим, что предложил ему снимать после этого «Ватерлоо», потому что понимали, что никто больше, а на «Ватерлоо» претендовал великий Кубрик, что никто больше не сможет так изобразить батальные сцены. А что Кубрику не дались бы эти батальные сцены, мы увидим по его «Барри Линдону» 1975 года. Они у него очень батальонные батальные сцены. А представить, как это делает Бондарчук, ведь посмотрите, на него работал, если не ошибаюсь, весь вертолетный полк. Он снимал, ведь это же камера была не цифровая, пленочная. Он снимал с разных ракурсов. На него работала целая армия, по сути дела. Там люди успевали отслужить, а еще продолжали съемки.
Если говорить о музыке, перед Овчинниковым стояла очень страшная задача. Написана великая музыка Прокофьева в опере, которую не очень любят ставить. А Овчинников должен был написать музыку, зная прокофьевскую, но сделать совсем по-другому. Без влияния, без цитат, без напоминаний.
история музыки на радио «Орфей».
Толстой «Война и мир». Я этих слов не побоюсь еще раз произнести. Это русская Библия, господа патриоты. И в этом смысле, будучи русской Библией, она пропитывала не одно поколение наших интеллигентов, гениев, я бы сказал, которые все время соизмеряли себя с гением Толстого, пытаясь хоть в какой-то степени приблизиться к этой глубине, к этой широте эпоса. Потому что эпос у него действительно на уровне Гомера.
Но он не закончил роман, точка не поставлена, многоточие. У Прокофьева, конечно, есть конец, но конец ли это?
Дело все в том, что то, как складывался роман, он ведь начинал писаться с конца. Поначалу он должен был называться «Декабристы». И в «Черновиках» он говорит о том, как Пьер вместе с Наташей, уже изменившись в возрасте, возвращаются из ссылки. Как раз в тот момент, когда заканчивается в 1855 году Крымская война. И дальше будет раскручиваться назад. Вот был первый замысел, декабристы. Это должен был быть конец романа. А потом, говорит Толстой, мне важно было показать, что мы из себя представляли в 12 году. Но это, сказал он, было бы слишком в лоб. Я решил посмотреть, что было в нашем позоре 1805-1807 года. Следующий вариант. Это назывался 1805 год. У него же он вбрасывал в публику разные варианты, подходы к этой теме. Он же ведь, если не ошибаюсь, раз по 6 переписывал этот роман. Вот представьте себе, наши дети не могут его один раз прочитать, а гений Толстого ручкой, причем такой, когда макать надо было в чернильницу, по 6 раз переписывал этот колоссальный текст. Но самое интересное, что в это же время во Франции выходит роман тоже о Наполеоне. Мы вспомним, что «Война и мир» — это, в общем, уничтожение Наполеона. А роман Виктора Гюго «Отверженные» — это возвышение Наполеона. Французский взгляд на Наполеона. Это гений гениев. Это романтический герой, который схватил судьбу за хвост. А у Толстого все наоборот. Но вы знаете, самое интересное, потрясающее, вроде бы абсолютное противопоставление. Два гения. Выходят они в один год приблизительно, 1866. Имеется в виду «Отверженные», «Война и мир». Этот во Франции становится супербестселлером, этот в России становится супербестселлером. Здесь в супербестселлере в России «Наполеон идиот», там гений гениев и так далее. Но самое интересное в этом споре двух гениев – меня всегда потрясает Толстой. Всегда. Он признает, что роман «Отверженные» Гюго – самый лучший роман XIX века.
Ну, как говорят философы, мир не есть воля и мысль. Мир есть страсть.
Мир есть страсть. Да, конечно. И, кстати сказать, я даже долго думал на тему, а почему же так мог признать, наступая на горло собственной песни, признавая даже величие, которое воспел Наполеону Виктор Гюго. Мне кажется, что у Виктора Гюго Толстого поразила вот какая тема. Его поразил герой Жан Вальжана, который бросает вызов космической судьбе. И он, частный человек, бывший каторжник, где-то превосходит даже Наполеона, которого эта судьба смяла в битве при Ватерлоо. И вот эта вот любовь к частному человеку, способному взять судьбу за горло, переродиться, стать иным, и, более того, заразить этим перерождением других, более того, творить так активно добро, что спасать всех, кого судьба собирается смыть с этой арены жизни, это, конечно, у Гюго получилось. Я думаю, что вот это тот герой, о котором Толстой мечтал. Но это романтический герой, а Толстой реалист. И он понимал, что вот реалистическое восприятие характера со всеми его слабостями не оставляет места для героя Жан Вальжана, для этого, ну, если хотите, в лучшем смысле супермена, сверхчеловека. Потому что Жан Вальжан — это обмани смерть, это сверхчеловек, это романтическая личность и так далее. И вот здесь вот Толстой, мне кажется, понимал, что реализм не позволяет ему этого сделать. И, кажется, вот это позволило Толстому уже, когда Чехов начал разрушать реализм и показывать, что реализм уже не может объяснить многие явления в человеческой природе, которые казались Толстому безусловно объяснимы, он писал Чехову, что вы делаете еще немного, и вы разрушите реализм.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».